эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 августа, сейчас в Сухуми, в Скиновале, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске: с молотка ушла первая грузинская компания, принадлежащая Бедзини Иванишвили.
Компанию продали, кому пока не знаю.
Предвыборную кампанию в Грузии обсуждают политологи.
Согласно социологическим опросам, грузинская мечта становится все более известной и популярной в стране.
И простые люди на улицах грузинских городов.
Для меня предвыборная кампания – это новые тротуары и новый сквер.
В Пицунде завершился фестиваль «Хибла Герзмава приглашает».
Сейчас он приобрел невероятный масштаб. Приезжают лучшие оркестры.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: премьер-министр Сирии Риад Хиджи оббежал семьей в Иорданию и объявил о своем переходе на сторону оппозиции. В Казахстане расследуют уголовное дело о избиении журналиста оппозиционной газеты. Все три участницы пан-группы Pussy Riot не признали своей вины по предъявленным им обвинениям. Башар Асад потерял контроль над страной, и сами сирийцы считают, что дни его сочтены. Так прокомментировал сообщение о переходе премьер-министра Сирии Рияда Хиджаба на сторону оппозиции представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор. В распространенном сегодня заявлении Хиджаб называет режим президента Сирии Башара Асада террористическим и говорит, что с этого дня считает себя солдатом благословенной революции. Представитель повстанческой свободной сирийской армии сообщил, что экс-премьер и его семья пересекли границу Сирии с Иорданией, а вместе с ним на сторону оппозиции перешли еще двое министров и несколько высокопоставленных военных. Представитель Хиджаба сообщил, что в ближайшее время он отправится в Катар. Ранее сегодня поступили сообщения о том, что Хиджаб, ставший премьер-министром в июне, отправлен в отставку. В самой Сирии продолжаются бои между правительственными силами и повстанцами. В Дамаске произошел взрыв в здании государственного телевидения Сирии. Пострадали не менее 3 человек. В Казахстане расследуют уголовное дело о избиении журналиста оппозиционной газеты «Голос Республики» Андрея Цуканова. Нападение было совершено в Алмате в ночь на 5 августа. Его ударили, после чего он потерял сознание, потом украли банковскую карту, мобильные телефоны, документы и билет на поезд в Тарас, куда журналист должен был ехать для освещения судебного процесса по делу правозащитника Вадима Курамшина. Цуканов, как сообщается, уже чувствует себя хорошо. Нападение он не связывает со своей профессиональной деятельностью. Однако его коллеги призывают не торопиться с выводами. Все три участницы пан-группы Pussy Riot во время опроса в хамовническом суде, где слушается уголовное дело против них, не признали своей вины по предъявленным им обвинениям. Екатерина Самуцевич, Марина Алехина и Надежда Толоконникова заявляют, что панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя не был направлен на оскорбление чувств верующих, а был совершен в знак протеста против политики власти и руководства Русской Православной Церкви. Ни обвинитель, ни потерпевший, ни судья практически не задавали подсудимого вопросов, отмечают адвокаты участниц Pussy Riot. Ранее судья в очередной 7-й раз отклонила свой отвод, с ходатайством о котором выступили адвокаты. Она также отказала в возобновлении видеотрансляции из зала суда, пообещав, что ее включат во время прений сторон. Участницам Pussy Riot грозит до 7 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.
«Эхо Кавказа. Новости».
Американский марсоход «Curiosity» совершил рано утром в понедельник посадку на Марсе. Аэрокосмическое агентство НАСА подтвердило, что с марсохода получены сигналы и видеокадры, свидетельствующие о том, что он находится на поверхности Марса. Космический аппарат проведет на этой планете около 2 лет. Его задача – изучить поверхность кратера Гейла, где, по предположениям специалистов, есть возможность найти следы жизни на уровне микроорганизмов. Стоимость проекта «Curiosity» – 2,5 миллиарда долларов. Это первая американская астробиологическая миссия в космосе середины 70-х годов. Стрельбу в сикхском храме в американском штате Висконсин в воскресенье открыл бывший армейский психолог. Как сообщает агентство со ссылкой на представителей следствия, 40-летний Уэйд Майл Пейдж служил на военной базе Форт Брэк в Северной Каролине в 90-е годы. Мотивы его действия по-прежнему устанавливаются. Накануне Пейдж вошел в сикхский храм в городке Уукрик и открыл огонь. Были убиты 6 человек, ранены 3, в том числе полицейский. В перестрелке с полицией нападавший был убит. Представители общины сикхов, традиционным главным убором которых является тюрбан, заявляют, что после терактов 2001 года в США не раз подвергались нападениям со стороны антиисламски настроенных людей, которые часто путают сикхов с мусульманами. Убийство в Висконсине – наиболее серьезный из таких инцидентов. В США живут более 500 000 последователей сикхизма, религии, возникшей в Индии в XVI веке. Эксперты обнаружили в офисе Фонда борьбы с коррупцией, созданного оппозиционером Алексеем Навальным, еще одно подслушивающее устройство, а также скрытую видеокамеру и передатчики информации. Об этом сообщил сам Навальный в своем микроблоге. Он также опубликовал видеозапись, из которой следует, что оборудование было вмонтировано в плинтус. Ранее оппозиционер сообщил еще об одном обнаруженном подслушивающем устройстве, после чего в офис были вызваны сотрудники полиции для проверки. На прошлой неделе в Следственном комитете России Навальному предъявили обвинение в организации растраты имущества государственной компании «Кировлес» и взяли подписку о невыезде. Утверждается, что он сообщниками, будучи помощником губернатора Кировской области, нанес ущерб «Кировлесу» на сумму около 16 миллионов рублей. Навальному грозит до 10 лет лишения свободы, сам он считает дело сфабрикованным. На востоке Афганистана в результате авиаудара сил НАТО убит один из лидеров так называемой сети Хакани Шер Мухаммад Хакими. Об этом сообщило сегодня командование международных войск.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. С молотка ушла первая грузинская компания, принадлежащая Педзини Иванишвили. Бурджи продали, чтобы покрыть многомиллионный штраф, наложенный судом за нарушение закона о финансировании политических партий. Схожая судьба со дня на день может постигнуть и другую компанию Иванишвили – «Менеджмент Сервис». На темы работала моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Работников Минюста в компании «Бурджи» пока никто не ждал. Охранники крепко спали, когда в 8 утра к ним стали стучаться с требованием освободить помещение. Вначале никто не мог понять, что происходит. Охране понадобилось какое-то время, чтобы связаться с начальством. С их согласия утренних гостей запустили. Их прихода ждали, но никак не сегодня, признается представитель «Бурджи» Георгий Лилуашвили. Компанию продали на аукционе на прошлой неделе, но до завершения сделки оставалось еще несколько дней. За это время сотрудники компании надеялись успеть собрать все личные вещи.
Компанию продали, кому пока не знаем. Насколько нам известно, деньги за нее пока не перечислены. Компания по документам пока не принадлежит новому владельцу.
Сказал Лилуашвили. Никто в Бурже не стал оказывать сопротивление. В течение дня к сотрудникам во двор выносили содержимое их рабочих столов. Все склады и другие помещения были опечатаны. В неожиданном приходе работников Минюста оппозиция увидела попытку властей в очередной раз продемонстрировать силу. Все эти истории с участием правоохранительных органов отпугивают их сторонников. За последние несколько месяцев грузинская мечта провела ряд многотысячных акций в регионах и намерена организовать еще несколько в ближайшее время. В Минюсте исключили политическую подоплеку своим сегодняшним действиям.
Имущество должно быть передано покупателю в освобожденном состоянии. Исходя из этого, Национальное исполнительное бюро освобождает помещения и готовит их к передаче новому владельцу.
Говорится в заявлении госведомства. В течение почти 15 лет Бурджа обслуживала благотворительный фонд Бедзина и Иванишвили, ремонтировала театры и музеи по стране, а также строила больницу и другие общественные объекты в родном Сачхерском районе миллиардера. Это первая грузинская компания, которая лишился Иванишвили. За последние полгода суд наложил многомиллионные штрафы на 5 компаний, принадлежащих или связанных с ним. Все за нарушение закона о политических партиях. Две наиболее серьезные компании Иванишвили спас. Примерно 2 недели назад он покрыл штрафы банка «Карту» и строительной компании «Элитбурджи». Эти деньги, надеется Иванишвили, пойдут на поддержку пострадавших во время стихии в Кахетии и 2 других регионах. Имущество еще одной компании «Глобал ТВ» уже 2 месяц находится под арестом. Адвокат Иванишвили Сандро Барамидзе опасается, что вслед за «Бурджи» с молотка в ближайшее время уйдет еще одна компания «Менеджмент Сервис».
Они могут начать исполнительные действия в любой момент. У них для этого юридические основания имеются, потому что существует постановление суда, которое уже имеет законную силу.
Сказал Барамидзе. Когда это случится, никто не знает. «Менеджмент Сервис» пока не выставили на аукцион. А значит, у Иванишвили остается возможность покрыть штраф компании. Но сторонники миллиардера сильно сомневаются, что он на это пойдет. А значит, и в эту компанию в скором времени могут явиться утренние гости из Минюста. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Переходим к теме парламентских выборов в Грузии. ЦИК страны разместил на веб-сайте единый список избирателей, составленный Государственной комиссией по уточнению избирательных списков. Процесс проверки длился 3 месяца. Тем не менее, обнародованный вариант документа не является окончательным. Поэтому вопрос, волнующий оппозицию, сколько на самом деле в Грузии избирателей и станут ли их списки очередным поводом для спекуляции, пока остается без ответа. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
С сегодняшнего дня любой гражданин Грузии может проверить, значится ли он в едином списке избирателей. Для этого ему необходимо лишь ввести номер своего паспорта и указать фамилию на официальном веб-сайте ЦИК Грузии. Можно также проверить, не зарегистрирован ли кто-нибудь еще по тому же адресу. В случае обнаружения ошибки у гражданина есть право обратиться в комиссию по уточнению избирательных списков. Ее глава Мамука Кацитадзе объясняет, что проверка данных будет проходить, и многое зависит от активности самых граждан, а также НПО и политических партий. Уточненные списки состоят из 4 частей. Основной список избирателей, список незарегистрированных лиц, в отдельную категорию вынесены избиратели, снявшиеся с учета, а еще есть список граждан, чьи адреса уточнить не удалось.
Я лишь сказал, сколько граждан Грузии имеют право голосовать. Если сложить количество граждан, указанных в этих 4 списках, приблизительное число составит 3 662 000 или 669 тысяч избирателей. В них учтены и те граждане, которые до 1 октября достигнут совершеннолетия. Учтен и средний показатель смертности за этот период. Эти списки отражают данные на 1 августа, соответственно, они будут меняться.
Власти, создавая госкомиссию по уточнению избирательных списков, выражали надежду, что нескончаемым спекуляциям на тему искусственно завышенного числа избирателей и наличия в списках мертвых душ будет положен конец. Комиссия Кацитадзе установила, что более 30 тысяч человек, значившихся в списках, на момент проверки умерли. Ей же удалось выяснить, что более 310 граждан Грузии находятся за рубежом, а около 500 000 человек являются внутренними мигрантами. При этом комиссия не смогла установить адреса примерно 200 тысяч граждан. Тем не менее, некоторые НПО и оппозиционные партии недовольны работой госкомиссии. Коалиция «Грузинская мечта» провела альтернативную проверку списков избирателей, о результатах, которые будут опубликованы в ближайшие дни, говорит представитель «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили.
Единый список избирателей остается главным орудием властей для фальсификации выборов. Поэтому мы провели альтернативную проверку тех же списков, которые уточняла госкомиссия. Мы ждем, когда ЦИК обнародует избирательные списки по участкам, тогда и начнем сверять их с нашими результатами. Мы заинтересованы, чтобы между этими списками было как можно меньше различий.
Окончательные списки избирателей ЦИК обнародует 15 сентября. Несмотря на это, один из лидеров христианских демократов Леван Вебхвадзе отмечает, что его партия уже сделала определенные выводы.
Реально, из 3,5 миллиона избирателей на выборы пойдут 2,5 миллиона. Учитывая все обстоятельства, этот список будет точным на 90%. Это не идеальный вариант, но более приближенный к реальности по сравнению с прежними годами.
Иван Вепфадзе отмечает, что сделано пока полдела. Главное, чтобы в день выборов на избирательных участках оказались эти уточненные списки. По мнению наблюдателей, Госкомиссия лишь выявила проблемы, но их искоренением должны заняться власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа. В 2008 году президент России подписал закон о предоставлении всем ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе и членам семей погибших участников войны, жилья независимо от их имущественного положения. Программа должна была быть полностью реализована в регионах еще в 2010 году. Однако в Северной Осетии, похоже, закон для чиновников не писан. К такому выводу пришла наша корреспондент Жанна Тарханова.
Данишка Килихсаева – ветеран тыла и вдова ветерана войны Петра Кобесова. Семья Кобесовых имеет полное право на получение жилплощади. В 1990 году они были вынуждены под страхом смерти бежать из родного дома в городе Карелии в Грузии. Дочь Кобесовых Аза подвергалась преследованиям, поскольку открыто выступала с критикой националистической политики Звиада Гамсахурдия. Бывшие ученики Азы Кобесовой, узнав, что женщина приговорена и со дня на день с ней расправятся, помогли ей тайно бежать в Северную Осетию. Спустя неделю из родного дома выгнали ее престарелую маму Данишку и младшую сестру. Более 10 лет женщины скитались по чужим углам в Северной Осетии. В 2004 году семье наконец-то выделили квартиру в спальном районе Владикавказа общей площадью 54 квадратных метра. Понятно, что матери, двум дочерям и внукам места катастрофически не хватает. Закон о ветеранах дал им право получить дополнительную жилплощадь. В апреле прошлого года 90-летний Данишку Килихсаеву поставили на учет в Министерстве архитектуры и строительной политики Северной Осетии под номером 331. Как заверил тогдашний министр Ахсарбек Ходов, по мере выделения средств из федерального бюджета и в порядке очередности проблема будет решена. Однако спустя несколько месяцев, уже в декабре, чиновники изменили свою позицию. В министерстве заявили, что Аза Кобесова не может просить об улучшении жилищных условий. По мнению чиновников, необоснованно обращается за помощью. Как пояснил Ахсарбек Ходов, им, как семье вынужденных переселенцев, власти уже выделили квартиру. Министр посчитал, что повторное получение государственной поддержки невозможно. Более того, Азу Кобесову обвинили в мошенничестве. Аза Кобесова возглавляет в республике общественную организацию «Вынужденный переселенец». Права беженцев она отстаивает с 90-х годов. Обвинения властей женщина называет чушью. С декабря идет следствие, но дело не могут передать в суд за отсутствием доказательств вины. Аза считает, что чиновники манипулируют списками вынужденных переселенцев на получение жилищных сертификатов, вытягивая из людей деньги. «Я помешала им получать взятки. Вот и все мое преступление», — объясняет Кобесова.
И к нашему комитету поступило звонки, что собирают деньги по 50, по 30, по 10, по 250 тысяч рублей, якобы откаты. Мы написали письмо на имя Мамсурова, на имя парламента, прокурора республики. И наше требование было, чтобы отстранить от работы с вынужденными переселенцами Мгдсяна Гаяна и Рубашенко Владимира Николаевича. Но до сегодняшнего дня они работают на своем месте. Вот после этого, что я так поступила, я получаю отказ на получение субсидий, как вдова ветерана войны.
Рассказывает Аза Кобесова. Правозащитница, член правления Кавказского форума неправительственных организаций Таиса Исаева считает отказное решение по заявлению семьи Кобесовой незаконным.
Впервые у меня не возникает претензий, например, руководству России, потому что они уже подписали наконец-то, что эти люди должны получить должное. Если просто сегодня на месте люди не выполняют те указания, которые им дает президент.
Месяц назад республика получила еще 35 жилищных сертификатов для беженцев. Дойдут ли они до нуждающихся? Вопрос открытый. Сами беженцы добиваются, чтобы в комиссию по распределению жилищных сертификатов были включены представители парламента, прокуратуры и организации «Вынужденный переселенец». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Переходим к абхазской теме. С Сухумского рынка исчезли люди, просящие милостыню. А ведь еще несколько лет назад их там было с избытком. Это наблюдение нашего постоянного автора Виталия Шаря стало поводом для анализа экономики самопроглашенной республики Абхазия.
Когда после войны 1992-93 годов я начал выпускать газету «Эхо Абхазии», стал публиковать в ней таблицы цен на Сухумском рынке на основные продукты питания, подобные тем, которые встречал в старых дореволюционных еще газетах, составлял их после самоличных обходов с блокнотом в руках торговых мест на рынке и делал это примерно раз в квартал. Но в последние годы это происходит реже. Сейчас, мне кажется, читательский интерес к таким публикациям снизился. Сегодня жизнь среднестатистического жителя Абхазии после всех пертурбаций и катаклизмов последней четверти века вошла таки в нормальную или, скажем так, приемлемую колею. Потому-то и цены на рынке уже не волнуют большинство людей так, как раньше». Меня заинтересовала статья, которую опубликовал недавно молодой перспективный экономист Инал Ардзинба, студент Российской высшей школы экономики. Кстати, в июне этого года в Вашингтоне состоялся молодежный саммит «Большой восьмерки», и он возглавлял на нем молодежную делегацию России. Так вот, в этой статье Инал пишет про Абхазию. Республика пережила десятилетие экономического роста 2000-х. Это время сильно изменило страну. Некоторые проблемы в экономике и социальной сфере, унаследованные от потерянного периода 1990-х, были успешно решены или были созданы предпосылки для их решения. Интересно отметить, что ВВП Абхазии за 2010 год, последние данные, составлял около 20,8 миллиарда рублей РФ или 682 миллионов долларов США. 181 место в мире по рейтингу Всемирного банка. ВВП на душу населения в 2010 составил около 86 тысяч рублей РФ или почти 3 тысячи долларов США, 114 место в мире, впереди Грузии, которая на 117 месте, конец цитаты. Разумеется, вся эта цифирь – вещь довольно лукавая. Лично я отношусь к ней с некоторым предубеждением. Во всяком случае, не собираюсь на ее основе утверждать, что уровень жизни в Абхазии превысил уровень жизни в Грузии. Но довольно забавно, мне кажется, выглядят некоторые представители тбилисского агитпропа, включая самых высокопоставленных, которые любят порассуждать о свободном мире и процветании на левом берегу реки Ингур и беспросветном существовании на правом. Примечательно, что с Сухумского рынка исчезли просящие милостыню. Во всяком случае, я их давно там не видел, а ведь еще несколько лет назад их там было с избытком. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В минувшие выходные «Благосфера» активно обсуждала инициативу губернатора Кубани Александра Ткачева по созданию в регионе так называемой «казачьей полиции», которая по замыслу Ткачева станет неким фильтром, способным остановить приток нежелательной миграции кавказцев. По мнению Ткачева, казачья полиция позволит сохранить этническое большинство славянского населения на уровне необходимых 80%. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал создать к осени казачьи дружины, которые будут выявлять и выдавливать из края кавказцев, только плохих, но так, чтобы их популяция ни в коем случае не выросла за отведенные губернатором 20% от населения края. В противном случае, считает Ткачев, беда неизбежна. То есть это такая этническая то ли полиция, то ли миграционная служба, представители которой на глазок, покрутив для верности ус или почесавшись нагайкой, будут определять плохих кавказцев и каким-то образом выдавливать из края. Армянский политолог Гавик Авакян говорит, что относится к инициативе Ткачева с пониманием. Чем жители края будут пересчитывать количество жертв в Крымске и сравнивать свои подсчеты с официальными данными, пусть лучше считают кавказцев на улице, говорит Гавик Авакян.
Насущной проблемой для Краснодарского края, в принципе, которую нужно и на всю Россию экстраполировать, это ситуация в Крымске и вообще, что могло такое произойти в Крымске. И станица Кущевская, когда ясно, что не работает государство, работают какие-то совершенно иные бандитско-криминальные или какие угодно структуры. Краснодарский край так ясно выявил. Вот как можно пытаться отвлечь внимание от этих проблем?
Гагик Авакян убежден, что при общей антикавказской риторике инициативы Ткачева направлены прежде всего против армянского населения края.
По горькому опыту ясно, что так называемые казаки будут главный свой упор делать на армянском населении. Я считаю, что просто надо извлечь из этого максимум выгоду, и чтобы эти люди возвращались в Армению, даже те, которые там 300 лет существуют и осваивали для России кабардинские адыгские земли по приглашению российской императрицы Екатерины. Надо обустраивать свою родину, а все проблемы России должны решать сами россияне, а не армяне, и не за счет армян.
В последнее время южные губернаторы ведут себя не как встроенные в российскую вертикаль власти исполнители, но как правители независимых и не вполне дружественных друг другу государств. Это какая-то дудаевщина. Глава Чечни Кадыров упрекает ингушского губернатора Евкурова в укрывательстве террористов на своей территории, как Россия Турцию, и выдвигает территориальные претензии совсем как Япония. Вот и Ткачев готов выслать плохих мигрантов с Кавказа по примеру Норвегии. Эксперта Центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева этот парад суверенитетов не очень беспокоит.
Еще при Ельцине высказывание «берите суверенитета сколько сможете» на самом деле констатировало реальный уровень контроля из Москвы субъектов федерации. И никого никуда не отпускали, просто контролировать уже не могли. В той степени, в которой этот контроль был при РСФСР. И на самом деле с этого момента-то ничего не поменялось, даже с приходом Путина. Просто решались по-разному кадровые вопросы. Управление обеспечено не по каналам административной, судебной, исполнительной власти, а по телефонным звонкам и личной преданности тех или иных руководителей вышестоящему начальнику. Также обеспечивается управление. Но вот, наверное, на данном этапе путинская схема, она просто исчерпывает себя. Она не то, что дает сбой. Она работала всегда, тысячелетия, можно сказать. То есть назначение тех людей, которых ты знаешь или знают тебе известные приближенные люди. Но она исчерпала себя кадровыми ресурсами. Вот в чем дело.
То есть хотите ругайте губернаторов за их сумасбродство, хотите смейтесь над ними, но терпеть придется. Заменить их неким, потому что мало по-настоящему преданных людей. Мурат Мукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Тему продолжим в прямом эфире. У нас по телефону из Москвы наш постоянный автор, журналист, правозащитник Александр Подробинник. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Александр, вы ожидаете реакцию из Кремля вот на такие необычные заявления губернатора Ткачева?
Я думаю, что если реакция из Кремля будет, то главным образом не на заявление Ткачева, а на общественную реакцию на это заявление. Я думаю, что Кремль захочет как-то смикшировать тот неприятный осадок, который останется у людей после заявления Ткачева. А само заявление Ткачева вряд ли вызовет гневную реакцию наверху.
Как вы считаете, Александр, поскольку власти уже показали свою реакцию, и вы это отметили, но вот правозащитники, журналисты, смогут ли они самостоятельно добиться уголовного наказания губернатора, который, в общем-то, в своих заявлениях, он ведь не только нарушает Конституцию, ведь он еще и уголовную статью, так скажем так, подходит под уголовную статью с такими заявлениями?
Вы знаете, почти наверняка нет. По той простой причине, что нарушение Конституции стало у нас настолько обыденным явлением, что наказывать чиновника и довольно высокого ранга за то, что он нарушил Конституцию, как-то, по-моему, никому не придет в голову. Нарушаются законы повсеместно. Знаете, я сегодня вот целый день сидел в суде по делу Пусси Райт, я имел возможность наблюдать, как это делается совершенно обыденным образом. Так что я не думаю, что на Ткачева будет наложено какое-то строгое взыскание именно за это. Может быть, его немножко пожурят за то, что он сказал это как-то слишком необдуманно, слишком громко, и что реакция общественная слишком сильна на это. Вот за это его могут попрекнуть.
Но на Северном Кавказе есть еще и другая крайность, я имею в виду президента, главу республики Рамзана Кадырова. Вот как вы считаете, вот зеркальных заявлений не последует от таких, вот, скажем так, плохо невыдержанных губернаторов?
Очень может быть, что последует, и я полагаю, что в этом и состоит вся игра. Мне кажется, что все направление внутренней политики сводится к тому, чтобы посеять рознь в обществе и настроить одну часть общества на другую. Это видно и по законотворческим новациям, и по решению текущих проблем в разных регионах, и в Москве, и противопоставление столиц регионам и регионам, противопоставление Москве и Петербургу. Многое делается в этом направлении, потому что все-таки сохраняется старое правило «разделяй и властвуй», а кроме того, я думаю, что в состоянии конфликта власть может удерживаться. Им нужен или конфликт на границах, или конфликт за границей, или на худой конец конфликт внутри страны для того, чтобы власть могла чувствовать себя уверенно. Она может себя чувствовать уверенно только в состоянии чрезвычайного положения.
Спасибо за участие в нашей программе. По телефону из Москвы у нас в прямом эфире был Александр Подробинник, наш постоянный автор, журналист и правозащитник. А мы продолжаем наш выпуск. Сухуминский навалит Тбилиси 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Единое национальное движение 7-8 августа приостанавливает предвыборную кампанию, заявил на брифинге генеральный секретарь правящей партии Михаил Мачавариани, сообщает «Грузия онлайн». По его словам, это те дни, когда все в Грузии вспоминают жертв российско-грузинской войны 2008 года и тех героев, которые пали за свободу Родины. Как заявил Мачавариани, в эти дни нацдвижение собирается почтить память погибших, поэтому на 2 дня приостанавливает все виды предвыборной кампании, демонстрацию рекламных роликов, акцию «От двери к двери», публичные встречи, раздача буклетов. Национальное движение призывает и оппозиционные партии воздержаться в эти дни от политической агитации. Территориальная целостность и свобода Грузии – это те вопросы, в которых все политические силы должны быть едины, сказал он. Россия не исключает новых провокаций грузинского руководства в отношении самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин в преддверии очередной годовщины трагедии в Южной Осетии. К сожалению, развитие событий в последнее время заставляет констатировать, что стабильность остается крайне хрупкой, атмосфера напряженной, подчеркнул российский дипломат. Дело дошло до того, что абхазская сторона была вынуждена объявить главу мониторинговой миссии ЕС в Грузии, польского генерала Анджея Тышкевича, персоной нон-грата, напомнил Карасин. Замглавы МИД обвинил европейских наблюдателей в пассивности в отношении активной террористической и диверсионной деятельности, которая, по утверждению Карасина, осуществляется с грузинской территории в отношении Гальского района Абхазии. Отвечая на вопрос о возможности повторения событий августа 2008 года, Карасин отметил, что, принимая во внимание непредсказуемость нынешнего грузинского правителя, склонного к военным авантюрам, ничего исключать нельзя. По утверждению Карасина, возможность предметно и реалистично обсуждать в ООН проблему беженцев и перемещенных лиц из 2 самопровозглашенных республик закрыта совместными усилиями Тбилиси и Вашингтона. Грузинские мигранты в Афинах, Стамбуле и Кишиневе в рамках недели памяти погибших в августовской войне 2008 года провели символическую акцию против российской оккупации. Представители грузинской диаспоры выразили свой протест перед посольствами Российской Федерации, сообщает «Грузия онлайн». По словам участников акции, оккупация страны и военная агрессия недопустима в 21 веке.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуминский навалит Тбилиси 21:33. Продолжаем наш выпуск. Церковь, построенную в конце 19 века, пустили под строительный материал. Так предполагает в управлении историко-культурного наследия самопровозглашенной республики Абхазия. В селе Малая Гума Сухумского района заброшенный храм неизвестные разбирают по камню. Полностью разрушена восточная стена со стороны алтаря. Над темой работала моя коллега Марианна Котова.
В 1897 году греками-переселенцами в селе, которое тогда именовали Андреевским, был построен храм Георгия Победоносца. Тогда он был под покровительством Сухумской епархии, влияние которой распространялось на все церкви, расположенные от Ингура до Анапы. В советское время насильственного атеизма ее забросили, а после развала Союза в 1991 году здесь вновь решили начать богослужение. Но не успели. Началась война, и все греки покинули Андреевское. Церковь опять осталась зарастать колючкой, рассказывает историк Анзор Агума.
Буквально в 90-х годах местные жители попытались восстановить храм, но не успели.
Церковь Святого Георгия Победоносца – памятник архитектуры. Она находится под охраной, но из-за отдаленности от столицы пристально наблюдать за ней возможностей нет. Наверняка, воспользовавшись этим, злоумышленники, уверенные в безнаказанности своих действий, решили воспользоваться бесплатным строительным материалом. По словам Анзора Агума, свежие сколы на камнях говорят, что преступление было совершено недавно, говорит Анзор Агума.
Последний раз я был здесь в 2008 или 2009 году, алтарная часть была целая. В течение последнего, видимо, месяца-двух, неизвестно кто, разбирать начали алтарную часть храма.
По словам Анзора Агума, они обязательно обратятся в прокуратуру, потому что оставлять безнаказанными такие преступления нельзя, и называют вандализмом и кощунством действия людей, разбирающих древний памятник ради собственной выгоды, говорит искусствовед Сурам Сакания.
Очередное варварство, с которым мы стараемся бороться. Сегодня где-то мы замечаем, останавливаем, в другом месте уже что-то значит происходит. Эта церковь достаточно свежая, ему около 100-120 лет. Его можно было бы сохранить. Конечно, население сегодня фактически отсутствует, но когда-нибудь и эти места также будут освоены.
Как рассказывает Сурам Сакания, святость этого места связана не только с церковью Георгия Победоносца. Скорее всего, здесь располагался еще более древний храм. Этому есть множество косвенных свидетельств, которые легко обнаруживают археологи. Например, выступающие из-под земли и поросшие лишайником останки зданий. А еще тис, который совсем не вписывается в местную флору, рассказывает Сурам Сакания.
Рядом вы видите тис ягодный, которому наверняка 500-600 лет. Толщина ствола позволяет так думать. Тис сажали там, где стояли церкви. И вполне возможно, что в позднем средневековье, жившие здесь в Абхазии, могли иметь церковь. И возможно, что этот тис является отголоском того старого, что было здесь.
Историки уверены, что никто из жителей Абхазии не додумался бы до того, чтобы разобрать храм по камню для каких-то своих корыстных целей. Ученые предполагают, что это сделали наемные рабочие, выходцы из азиатских стран. Сомневаться в порядочности своих соотечественников они не хотят, говорит Анзор Агума.
Любой наш человек понимает, что храм разбирать – это последнее дело, это кощунство такое, которое, не дай бог.
Расследование будет проведено, но любой его итог не вернет стену древнего храма из тесанного речного камня ручной работы. И даже если ее восстановят, у церкви будет уже совсем другая история, еще более печальная, чем многолетнее запустение. История, которая никак не украсит современную летопись Абхазии. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com. А теперь к юго-осетинским проблемам. Главный санитарный врач де-факто республики не первый год бьет тревогу. Цхинвали фактически превращается в большую свалку мусорных отходов. Проблему можно решить, выделив место для специальных полигонов и построив мусоперерабатывающее предприятие. Подробности материал нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келесаевой.
Бытовой мусор давно уже стал неотъемлемой частью городского пейзажа. Положение усугубилось после августовской войны, когда на окраинах Цхинвала стали расти, как на дрожжах, импровизированные свалки строительного мусора, которые тут же приспосабливали под собственные нужды жителей близлежащих домов. Чиновники призывали людей заботиться о чистоте столицы. Горожане в ответ упрекали мэрию в том, что она не думает о том, как решить проблему. Когда в Цхинвал приехал известный российский режиссер и актер Станислав Говорухин, произошел конфуз, который потом долго обсуждали в городе. На встрече с общественностью, ожидавшей от Говорухина признания в любви к героическому народу, режиссер вдруг заявил, что его поразил внешний вид Цхинвала. Он напомнил ему одну большую мусорную свалку. В начале этого года ситуация вдруг стала меняться к лучшему. Коммунальные службы начали с завидной периодичностью вычищать мусорные баки, убирать улицы. Тем не менее, главный санитарный врач республики Марина Кочева считает ситуацию катастрофической.
Да у нас весь город – это одна большая мусоросвалка. Я официально заявляю. Любая окраина нашего города, четыре стороны, все это мусоросвалки. Это Шанхай, это ЦАРС, это Текстиль, и это район Тамарашин, вот там, где куда сейчас вывозится мусор.
Марина Кочева говорит о том, что в течение всех 7 лет своей работы в должности главврача она постоянно напоминает руководству республики о возможных последствиях этой неблагополучной ситуации. А они могут быть самыми плачевными для горожан.
Я как санитарный врач в любой день ожидаю вспышку какой-либо инфекции. Это не только от мусора, здесь совокупности. И некачественная вода, которая подается населению. Это и мусор, который у нас везде. Это и не убираются населенные пункты, как положено. И в любой момент у нас может быть все, что угодно.
По просьбе уже нового президента Леонида Тибелова Марина Кочева подготовила план мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Южной Осетии. Первостепенными главный санитарный врач считает 3 момента. Обеспечение населения качественной водой, охрану поверхностных вод, рек и озер и гигиену населенных пунктов. Она считает, что необходимо, наконец, определиться с выбором места под строительство полигонов для твердого бытового мусора. Ранее весь городской мусор вывозился в окрестности села Тбет, жители которого периодически выступали с протестами против загрязнения территории и дурного запаха, которым приходилось дышать населению всех ближайших деревень. В мэрии города Цхинвал сообщили о том, что эта свалка не работает уже 3 года, а весь бытовой мусор теперь вывозят на временный полигон, который уютно расположился над густонаселенным микрорайоном Московске. К сожалению, говорит заместитель главы администрации города Вадим Габараев, все временное у нас становится постоянным, лет на 20. Ведь свалка в районе Тбет тоже когда-то имела статус временной. Выход из ситуации почти найден, говорит Вадим Габараев.
Я вошел с предложением, чтобы где у нас карьеры Пемзы, за деревней Присик, там отработали не карьеры. Я вот это место подобрал. Первый же день, как я заступил на должность заместителя мэра города, первое мое предложение было подыскать место для мусоросвалки. Это место большое очень, где-то лет 20 на 25 хватит, чтобы там складировать, утилизировать твердые бытовые отходы. И мы сделали акт выбора места и посмотрели и грунтовые воды, буквально по всем параметрам это подходит.
По словам Габараева, выбор одобрил и глава природоохранного комитета Балабисталта. Рядом со свалкой должен быть построен и завод по переработке мусора. Еще прежний глава правительства поручил Бисталту привезти его и смонтировать в Южной Осетии. Часть оборудования уже привезена во Владикавказ. Однако из-за отсутствия финансирования проекта работы были приостановлены. Заместитель мэра города убежден, что если через пару месяцев завод не начнет функционировать, а к этому времени как раз переполнится свалка на северной окраине города, Цхинвал может оказаться перед угрозой вспышки инфекционных заболеваний. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к теме парламентских выборов в Грузии. До дня голосования остается меньше 2 месяцев. Российский политолог Сергей Маркедонов размышляет о ситуации в этой стране через призму приближающихся выборов.
Взгляд из. Парламентские выборы в Грузии нынешнего года по своему значению совсем не похожи на обычную кампанию по избранию депутатов высшего законодательного органа страны. Они открывают избирательный цикл, по итогам которого вся конструкция грузинской власти будет существенно изменена. Вхождение Грузии в выборную страду, а за парламентскими выборами в 2013 году последуют выборы президентские, зарифмовано с конституционными поправками, нацеленными на перераспределение полномочий между парламентом, президентом и правительством. И сегодня здесь ответов намного меньше, чем вопросов. Пока лишь понятно, что на третий срок Михаил Саакашвили не пойдет. Но в каком качестве он сохранит свое политическое присутствие на грузинском Олимпе? Пойдет ли он по стопам Владимира Путина? Или попытается стать спикером национального парламента, наделенного новыми полномочиями? Впрочем, не только действующий президент провоцирует девятый вал вопросов. Никто не может со стопроцентной уверенностью предсказать дальнейшее поведение главного возмутителя спокойствия в Грузии, олигарха Бедзины Иванишвили. Согласно социологическим опросам, его грузинская мечта становится все более известной и популярной в стране. Но какой результат сам главный мечтатель посчитает удовлетворительным политическим итогом? И не станет ли в случае недовольства официальными цифрами раскачивать лодку? И если да, то начнет ли он это делать сразу, после парламентской кампании, или же будет ожидать президентской? Политическая цена предстоящего избирательного цикла возрастает еще и из-за серьезного интереса внешних игроков к выборам. США и НАТО четко и недвусмысленно дали понять, что всякое продвижение Грузии на североатлантическом пути зависит от качества прохождения через выборный тест. Рискну предположить, что Запад в данном контексте все-таки беспокоит не столько судьба демократии, сколько политическая стабильность и преемственность власти. После распада Советского Союза в Грузии высшая власть еще ни разу не переходила от одного лидера к другому конституционным путем, без переворотов и революций. И Вашингтон с Брюсселем хотели бы иметь на Южном Кавказе и в Евразии в целом более предсказуемого партнера. Тем паче партнера, претендующего на особые отношения и особую роль в североатлантических проектах, хотя бы в операции в Афганистане. К тому же Запад опасается того, что внутреннее ослабление Грузии, возможное гражданское противостояние, будет использовано Россией для укрепления ее позиций в Кавказском регионе. Думается, что подобного рода опасения выглядят сильно преувеличенными. И в августе 2008 года, и позднее, Москва не раз доказала, что к тотальному ревизионизму она не готова. Ее поведение скорее не наступательное, а оборонительное, рассчитанное на защиту своих сфер влияния, а не на их радикальную переустановку. Так, российские войска, находясь 4 года назад за пределами собственной Абхазии и Южной Осетии, на территории грузинского ядра, покинули ее, не желая раздувать конфликт с Западом. При этом у Москвы и сегодня нет четкого видения работы на грузинском направлении. И не ясно, что станет делать Кремль, если Саакашвили оставит президентский пост. Скорее всего, у Москвы просто есть понимание того, что личность главы Грузии менее важна, чем двусторонние противоречия. Ведь тот же Бедзина Иванишвили, критикуемый его оппонентами за пророссийскость, с большим интересом и вниманием осваивает западное внешнеполитическое направление. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из. А теперь размышления на тему предстоящих парламентских выборов в Грузии простые жители страны. Житель Тбилиси сегодня общалась Нона Суварян.
Голоса. Политики активизировались в плане социальных вопросов, которым раньше уделялось не так много внимания. Уверен, как только предвыборная кампания завершится, на будущие 4 года все это прекратится. Они хорошо знают психологию народа, знают, что перед выборами достаточно 1-2 месяца активности. Думают, что наиболее активна власть. Каждый день по всем каналам показывают, как ее представители куда-то едут, что-то открывают. Хотят убедить население, что они что-то делают.
Я частично слежу за предвыборной кампанией. Активны команды и Иванишвили, и Саакашвили. По крайней мере, друг другу не уступают. Предвыборная кампания началась уже давно. Я смотрю телевизор. Все каналы доказывают это. Кандидаты всех партий выступают каждый день.
Предвыборный процесс протекает несколько странно. Для меня предвыборная кампания – это новые тротуары и новый сквер. Мой двор уже покрыли асфальтом. Это пока что все, что делает власть в агитационный период. Оппозиция же стала активнее встречаться с населением. Больше ничего. Программы партий приблизительно одинаковы. Население уже поняло, что они из себя представляют. Программы партий на всех выборах, как правило, одинаковые. Этот год не исключение. Думаю, оппозиция, то есть Иванишвили, активизировался с октября прошлого года, а власть за 4 месяца до выборов. Тогда и начались встречи, открытие новых объектов, а также студенческое трудоустройство.
Я чувствую, что предвыборная кампания началась только для национального движения, потому что на телеэкранах я вижу лишь их лица, остальные партии не видны. Не понимаю, что происходит. Если кампания началась, то она должна протекать для всех одинаково. Другие не видны потому, что их заблокировало национальное движение. У власти много пиарщиков. Они очень сильные. В цивилизованных странах агитационный период очень важен. В этот период население узнает многое о кандидатах, их биографии. Но в Грузии это не происходит. Тут все делается единолично.
Перед выборами всегда все хорошо, но факт – народ под страхом. В предвыборный период все партии показывают народу свою программу, чтобы население могло сделать выбор. Но партии в неравных условиях. Если я захочу купить сателлитную тарелку на Ильявы, я не смогу это сделать. Они это делают для того, чтобы я не смог услышать другое мнение. Предвыборный процесс начался сразу после того, как появился Бедина Иванишвили.
Наверное, предвыборная кампания необходима для всего населения, чтобы оно проявило активность во время голосования. Думаю, уже месяц, как протекает предвыборная кампания. Это отразилось на городах. Начали осуществлять социальные проекты. Делаются небольшие вещи для того, чтобы народ чувствовал себя хорошо.
Голоса. Жители Тбилиси о предстоящих парламентских выборах расспрашивала Нона Суварян. А теперь переходим к российским событиям. Самый скандальный судебный процесс России нынешнего года. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжили слушание по делу участниц группы Pussy Riot. Подсудимым предъявлено обвинение по статье хулиганства и грозит до 7 лет лишения свободы. Корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова работала сегодня в зале суда.
Несмотря на то, что процесс был перенесен в самый большой зал Хамовнического суда, попасть в него смогли не все из пришедших освещать это дело журналистов. По свидетельствам очевидцев, еще с 8 утра подходы к зданию суда были ограничены при помощи металлических ограждений. Пропускали через них преимущественно представителей СМИ и людей, имеющих непосредственное отношение к судебному заседанию. Удалось, впрочем, пройти и нескольким сочувствующим девушкам из Pussy Riot. У здания суда проходило 2 одиночных пикета. Напротив входа сменяли друг друга люди, державшие плакат с надписью «Это не суд, а месть Путина». На некотором расстоянии от них женщина демонстрировала плакат, на котором констатировалась абсурдность обвинений, предъявленных Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Были у здания суда и люди, возмущенные выступлением девушек в храме Христа Спасителя. Так, ближе к металлическим ограждениям стоял печальный мужчина в соломенной шляпе. На картонке, которую он держал, было написано «Безумные бабы должны ответить». На попытку пожилой женщины в футболке с лозунгом «Россия без Путина», не попавшей в здание суда из-за своего оппозиционного наряда, вступить с ним в дискуссию мужчина не реагировал, отпустив глаза к земле. В целом же пикетирование суда проходило без серьезных конфликтов. Заседание по делу Pussy Riot началось с выступления адвоката со стороны защиты Виолетты Волковой. Она попыталась убедить суд вызвать эксперта Понкина, автора экспертизы, которая положена в основу обвинения. По мнению Волковой, экспертное заключение абсурдно, поскольку опирается на правила поведения внутри храма и на православные традиции. При этом, подчеркнула адвокат, в заключении даже нет ссылки на литературу, которая в нем использовалась, что является грубейшим нарушением экспертной деятельности. Ходатайство о вызове эксперта Понкина в суд поддержали другие адвокаты стороны защиты и подсудимые. Адвокат Фейгин сообщил о связи Понкина с адвокатом потерпевших Кузнецовым. В частности, они авторы совместной книги под названием «О праве на критическую оценку гомосексуализма». Судья Сырова ходатайство о вызове в суд Понкина не поддержала, что вызвало перепалку между ней и защитниками по поводу того, можно ли переходить к следующей стадии процесса. Общение судьи и адвоката обвиняемых вообще проходило в основном в атмосфере повышенной нервозности. В целом, бессодержательная перепалка между защитой и судьей произошла и сразу после перерыва, около 2 часов пополудни. Адвокаты девушек настаивали на том, чтобы суд рассмотрел их ходатайство. Судья утверждала, что в процессе пришло время для представления доказательств. Закончился спор тем, что адвокат Волкова вновь заявила отвод судье уже в 7-й раз за время процесса.
Я полагаю, что имеется обстоятельства, дающие основания полагать, что вы лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела в удивительном порядке. Это следует из следующих обстоятельств. В настоящем судебном заседании в нарушение всех уголовно-процессуальных норм вы отказываете защиту предоставления доказательств, которые могут быть предоставлены только после заявленных ходатайств.
Позицию Волковой поддержали и другие адвокаты со стороны защиты и сами обвиняемые. Надежда Толоконникова выступила с проникновенной, хоть и с несколько наигранной речью о том, что подсудимых лишают голоса.
Мы сидим здесь безгласными, бессловесными, не можем произнести ни слова, фактически не заявить ни одного доказательства. У нас украли голос. Еще третьего марта 2012 года, когда нас арестовали накануне выборов, а 4 марта все страны украли голос. У нас сейчас продолжают красть наши голоса. И вот эти ходатайства, которые я хочу заявить, и которые мне необходимо заявить, мне их не дают заявить. Просто проблема в том, что нас их не только отклоняют, но их даже не принимают в расчет, потому что у нас есть мнение. Мы все здесь, я хочу напомнить, это все, в частности суду, собрались только исключительно из-за того, что мы существуем, но наше существование всячески пытаются игнорировать. Наши слова перебираются, и ни одного сказанного ни слова не принимается в расчет.
Своей вины Екатерина Самуцевич, Мария Алехина и Надежда Толоконникова не признали. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Концертом в Пицунде завершился 11-й фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». На этот раз творческую компанию «Хибли Герзмава» составили народная артистка Абхазии, первая абхазская органистка Марина Шамба, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Дачника Феликс Скоробов и пианистка, доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского Екатерина Ганелина. Это первое совместное выступление музыкантов, рассказывает Денис Кузьмин.
От фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» зрители привыкли ждать сюрпризов. На этот раз таким сюрпризом стало выступление Феликса Коробова в качестве виолончелиста, тогда как зрители знают его как дирижера. Для Феликса Коробова виолончель – тот инструмент, к которому он обращается крайне редко, играя в основном среди самых близких ему людей. Так что выступление на виолончели для абхазских зрителей – это своего рода комплимент и выражение самых искренних и теплых чувств. Как отмечает сама хозяйка фестиваля, у заключительного концерта были и другие эксклюзивные составляющие, говорит Хибла Герзмава.
Заключительный концерт, он был такой очень специфический, он был такой очень важный. Мы с Мариной Шамба не пели и не выступали вместе много лет. И для меня это было большой честью. И мне очень хотелось, чтобы послушали нашу изысканную программу. Мне кажется, что у нас получилось. Эксклюзив в том, что мы втроем никогда не выступали. Орган, виолончели, голос.
Основная часть программы заключительного концерта – это музыкальные произведения времен барокко. Однако были представлены композиции и более близких к нам эпох. Жанровая программа оказалась также неоднородна. Наряду с духовными имели место и светские сочинения. Так, первую половину концерта звучала в основном любовная лирика, преднамеренно или случайно окрашенная в печальные тона. У героинь, от имени которых пела Хибла Герзмава, любовь, видимо, не вызывает ничего, кроме томления, страдания и скорби. Однако нашлось в программе место и любви духовной. О ней Примадонна спела, воздавая должное Деве Марии. С участием Феликса Коробова были исполнены произведения более позднего времени, в частности, романс французского композитора Габриэля Фаре. Обращаясь к зрителям, Феликс Коробов признался, что для него этот фестиваль уже давно стал родным. А между тем, зрителей ждал еще один сюрприз. Но на концертах Хибла Герзмава зрители уже давно готовы ко всему. А вот для кого он стал по-настоящему неожиданным, так это для пианистки и концертмейстера примадонны Екатерины Ганелиной. Находясь в зале в качестве зрителя, она и представить не могла, что ей в этот день придется солировать за роялем. Но тем не менее, отказать в просьбе Хибле она не могла. И зрители получили дополнительные 10 минут прекрасной музыки. Как отмечает сама Екатерина Ганелина, фестиваль за 11 лет проделал огромный путь. И долгий путь у него впереди.
Сейчас он приобрел невероятный масштаб. Приезжают лучшие оркестры, лучшие дирижеры, лучшие солисты, звезды. Потом он стал многожанровым. Там Хибла приглашает и джазов, и звезд в разных жанрах. И я думаю, что перспектива как раз будет в том, что он будет разножанровым и будет больше молодежи.
Выражает надежду Екатерина Ганелина. На вопрос, чего ждать нам от фестиваля в будущем, Хибла Герзмава ответила, что новых сюрпризов, и поэтому она ставит это в секрете. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.